Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Отпуск президентов. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение Андрея Загданского. Новое китайское кино. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Утопия Генри Форда. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Летняя музыка Америки. Роберт Лоуэлл, Элизабет Бишоп. Двойной портрет американских поэтов. Беседа с Владимиром Гандельсманом. С началом августа американское лето вступает в ленивый зенит. Отпуск захватывает страну. Отдыхают все. От второгодников, у которых кончились летние переэкзаменовки, до политиков, включая президентов. Как отдыхают последние, рассказывает исторический репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Когда-то меня ужасно занимал вопрос, кому пишет заявление на отпуск президент США? Ведь он самый главный. У кого же он отпрашивается? Или он уходит в отпуск, когда пожелает и насколько хочет? Ни то, ни другое. Строго говоря, он вообще не отдыхает. Ведь заместителей у него нет. В любое время дня и ночи он на службе. Поэтому и отпуск у него рабочий. По этому поводу имеется история о Гровере Кливленде, который был заядлым рыбаком и охотником. Однажды он отлучился из Вашингтона ради своих любимых занятий как раз в тот день, когда пришла весть о кончине русского царя Александра III. В Белый дом явился корреспондент агентства Reuters, желавший узнать реакцию президента. Пресс-секретарь главы государства попросил журналиста подождать, вошел в овальный кабинет, трижды обошел вокруг пустого письменного стола и вернулся с сообщением, что президент скорбит по поводу печального события, но до такой степени шокирован известием, что не в состоянии заявить об этом лично. Тем временем другой журналист из агентства AP нашел президента в горах Северной Каролины. Кливленд, которого запыхавшийся репортер нашел бредущим в полном одиночестве по руслу горного ручья в болотных сапогах, дождевике, с ружьем за плечами, удочкой в руке и несколькими подстреленными белками на поясе, пребывал в меланхолическом настроении. Выслушав новость, он задумчиво затянулся трубкой и молвил: «Мне нечего сказать. Я не был с ним знаком и считаю, что должностные лица не должны комментировать события, по поводу которых у них нет совершенно никакого мнения». Теперь представим себе положение редактора газеты New York Herald Tribune, который получил две взаимоисключающие депеши с интервалом в пару часов. Но на то и журналистская смекалка, чтобы с блеском выходить из затруднительных положений. Редактор поставил на полосу обе депеши рядом, сопроводив их вводной фразой. Скорбь президента Кливленда по поводу кончины императора Александра к вечеру утихла. Среди американских президентов было не так уж много трудоголиков. Один из них – Джеймс Полк, не дававший себе ни малейшей поблажки. Исключительным трудолюбием отличался 36-й президент Линдон Джонсон. Он, правда, играл в гольф и посещал спортивные соревнования, но и на поле для гольфа, и на трибуне стадиона говорил только о политике.
Первые президенты не только не имели права на оплачиваемый отпуск, но и должны были содержать секретарей и прислугу за собственный счет. Разумеется, не было речи и ни о каких казенных загородных резиденциях. Между тем, в летние месяцы в Вашингтоне царит нестерпимое пекло. Как правило, президенты отдыхали в своих собственных домах, у кого они были.
Впервые вопрос о загородном доме для президента встал во время Второй мировой войны.
Франклин Рузвельт был очень нездоровым человеком, а война увеличила физические нагрузки. Врачи рекомендовали Рузвельту найти возможность уединения неподалеку от столицы. Президент выбрал место в поросших лесом горах Катоктин в штате Мэриленд на высоте 500 метров над уровнем моря, где еще до войны было построено нечто вроде базы отдыха для федеральных чиновников и их семей. Рузвельт назвал резиденцию Шамбала. Дуайт Эйзенхауэр переименовал ее в Кэмп Дэвид в честь внука Дэвида. Он же впервые провел там заседание кабинета.
Но летний отпуск в Кэмп-Дэвиде проводить не принято. Для этой цели каждый глава государства выбирает место, соответствующее его возможностям и привычкам. Вероятно, самой популярной среди президентов формой проведения досуга следует признать рыбалку и охоту. Буш-старший проводил отпуск в фамильной усадьбе с четырехвековой историей в курортном городе Кеннебанкпорт, штат Мэйн, на берегу Атлантического океана. Там он постоянно живет и сейчас, наслаждаясь рыбалкой. Буш-младший в бытность губернатором Техаса купил ранчо близ городишка Кроуфорд и полюбил любил его всей душой. Он улетал туда из Вашингтона при малейшей возможности, за что навлек на себя обвинение в том, что он отдыхает больше, чем работает. В глазах рядового американца обвинение выглядело основательным. Средняя продолжительность отпуска в США меньше, чем в любой европейской стране, всего 13 дней в году. Говорят, что Буш-младший побил все рекорды безделья, но это не так. С более точными сведениями о президентском отпуске обозреватель CBS Энди Руни. Президент Соединенных Штатов – ужасная работа, но самое худшее в ней – это то, что за каждым твоим шагом следят. Я бы лично света белого не взвидел, если бы кто-то ходил за мной по пятам и сообщал публике обо всем, что я делаю, особенно когда я в отпуске. Президент Буш совершил 66 поездок на свое техасское ранчо. Он превзошел Рональда Рейгана, который провел вне Белого дома 436 дней. Для наших президентов поездка в отпуск не составляет никакого труда. Им не надо проходить контроль в аэропорту, разуваться и выворачивать карманы. Все, что они должны сделать, это подняться по трапу на борт, улыбнуться и сделать ручкой. Эйзенхауэр в отпуске играл в гольф. Джордж Буш первый играл в гольф. Билл Клинтон тоже играл в гольф, хотя и не так хорошо. Президент Кеннеди проводил отпуск в фамильном поместье на мысе Кот. Линдон Джонсон за 5,5 лет пребывания на посту отдыхал 484 дня. Это абсолютный мировой рекорд продолжительности президентского отпуска. Джонсон в отпуске много времени проводил в седле. Рейган тоже ездил верхом. Джимми Картер часто ездил на свою семейную арахисовую ферму в Джорджии. Но в отпуске за 4 года был всего 79 дней. И это президентский рекорд другого рода. У Барака Обамы нет собственного загородного дома. В этих случаях президент либо арендует дом, либо едет в гости к друзьям. Место очередного отпуска президента обычно составляет государственную тайну. В целях безопасности его сообщают прессе лишь в самый последний момент. Но под действием секретной службы журналисты еще в начале июля определили, что Обамы поедут отдыхать на Мартас Виньерд, остров у юго-восточного побережья штата Массачусетс. Это фешенебельное место. Там проводят отпуск лишь очень состоятельные люди. В период кризиса, когда 58% американцев заявляют, что финансовые трудности заставляют их экономить на отпуске, такой выбор может повредить рейтингу президента. Но в данном случае соображения безопасности взяли верх. С большой долей вероятности можно сказать, что отпуск Обамы не будет публичным, и он сможет сказать о себе примерно то же, что говорил русский поэт-сатирик Саша Черный, писавший друзьям в душный Петербург веселые послания, которые вполне могли бы принадлежать перу современного политика.
7 дней валяюсь на траве средь бледных незабудок, уснули мысли в голове и чуть ворчит желудок. 7 дней газет я не читал, скажите, дорогие, кто в Думе выкинул скандал, спасая честь России? Народу школы не дональ за этот срок недельный? Какая в моде этуаль и как вопрос земельный?
I tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing.
How you know?
Well, there's a sign upon your door.
Uh-huh.
Gone fishing.
I'm real gone, man.
You ain't working anymore.
Could be.
There's your hoe out in the sun, where you left a row half done. You claim that hoeing ain't no fun.
But I can prove it.
You ain't got no ambition. Gone fishing by a shady, weighty pool.
Shangri-La.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске кинообозрения ведущий этой рубрики Андрей Загданский представит нашим слушателям новое китайское кино, которое разительно отличается от тех фильмов, что уже завоевали мир.
Новый фильм одного из самых интересных китайских режиссеров Ця Чжанке развивается медленно и требует зрительского терпения. Как всякий авторский фильм, далекий от коммерческого канона, фильм предлагает зрителю свой собственный ритм и свою собственную эстетику. Так же, как «Натюрморт», фильм, который получил «Золотого льва» на фестивале в Венеции пару лет назад, «Круглосуточный город» – фильм о современном Китае, о самых простых, самых обыкновенных людях, проделывающих свой жизненный путь параллельно с теми гигантскими социальными и экономическими сдвигами, которые происходят в этом стремительно меняющемся обществе. Новая картина «Круглосуточный город» рассказывает тоже производственную историю в городе Чэнду или Чэнгду, провинция Сычуань, был и есть пока военный завод 420, почти по-советски номерной завод. Завод делал МИГи и еще что-то такое военное, и все, кто работал на заводе, были счастливы. Это была особая привилегированная жизнь. Теперь эти ржавеющие МИГи стоят на площади, как брошенные автомобили на автомобильной свалке. Время МИГов прошло. Фильм свободно смешивает игровую документальную стилистику и построен как документальные портреты людей, которые так или иначе были связаны с заводом 420. О том, какая это была жизнь, рассказывают те, кто еще недавно работал или продолжает работать. Первым говорит рабочий, который вспоминает свои самые первые дни на заводе, и как старший мастер учил его экономно расходовать материалы. Что он был тогда молод и не понимал важности экономного использования материалов. И как плохо, что он давно не навещал своего бывшего мастера, которому дал ему так много уроков. В следующей сцене мы видим этого же рабочего, который сидит за столом вместе с мастером. Мастер стар и, очевидно, глух. Он радостно и приветливо улыбается, как глухие люди. Разговора нет, есть умиление. И тогда рабочий нежно гладит по голове мастера и слегка трепет его волосы. Это сыновья нежность к старому мастеру, который научил рабочего беречь его скребок или что-то подобное, была тем самоостранением, а для западного человека совершенно диким и экзотическим ключом к фильму, который тут же завоевал мое абсолютное внимание. Фильм приковал меня.
即将告别生活战斗的五十年的。
Гонка вооружения сошла на нет, война с Вьетнамом кончилась, МИГи уже не нужны, завод будет снесен, и на его месте будет построен новый роскошный жилой квартал, круглосуточный город. И все, что рассказывают герои фильма, это ностальгические воспоминания о могуществе их завода, о гордости служения Родине, о любви, о жизненных перипетиях и трагедиях. Все, как вы понимаете, резонирует и с нашим советским прошлым. Похоже, но не идентично, другое. Так женщина 50 с чем-то лет рассказывает, что когда их везли из Шанхая по призыву партии председателя Мао, они приезжали со своими семьями работать на завод Чэнгду. Во время остановки она, ее муж и трехлетний сын сошли на берег. И ребенок вдруг исчез. Его не было ни с другими детьми на берегу, ни на пароходе. Они с мужем в панике начинают искать ребенка, но ребенка нигде нет. И тут звучит гудок парохода, и нужно возвращаться на пароход, плыть дальше в Чэнгду. И опоздать на пароход было совершенно немыслимо, это было бы приравно к дезертирству, они должны были работать на военном заводе. И она уехала, и она так и никогда не узнала, что стало с ее трехлетним сыном. И в этом рассказе нет ни гнева, есть только боль. Нет даже чувства вины, есть рок-трагедия. Трагический случай. Эмоционально это очень не похоже на постсоветские рефлексии. В этом нет проклятия системе, нет проклятия режиму, есть смирение. Интересно, что нет гнева и у самого автора фильма. Есть философский и поэтический взгляд на прошлое, на этих уходящих людей, на уходящую эпоху. Не случайно главы фильма перемежаются поэтическими цитатами, иногда из китайской поэзии, иногда из Йеца. Не очень китайская поэзия. Дело в том, что взгляд автора высоко. Оттуда, откуда он смотрит, ни прошлое, ни настоящее не осуждают и не идеализируют. Просто смотрит, как настоящее превращается в прошлое. Вообще, вся судьба Ся Джанке, очень молодого человека, кстати, его называют лидером шестого поколения. То есть это новое поколение молодых кинематографистов, которые выросли уже в другом Китае, которые очень хорошо знают и западный, и китайский кинематограф. Это фильмы нового поколения, фильмы саморефлексии, фильмы, утверждающие себя новой сильной нации.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Марина Ефимова, ведущая нашего книжного обозрения, сегодня рассказывает о книге, посвященной невероятному приключению Генри Форда и его социальных идей в джунглях Амазонки.
Амазонка всегда была объектом фантазии и местом действия приключенческих романов и экстравагантных утопических проектов. Для Европы и для Северной Америки бескрайние джунгли вдоль Амазонки стали объектом научных исследований и потенциальным источником баснословных богатств. Но главное, Амазонка была пустым холстом, на котором любой обладатель дерзкого воображения мог нарисовать картину нового мира, созданного по его убеждениям и вкусам. Сестра философа Ницше Элизабет в конце XIX века, заразившись антисемитизмом Вагнера, попыталась создать в джунглях Уругвая арийскую вегетарианскую республику. Теодор Рузвельт в начале XX века отправился в путешествие в долину Амазонки, убежденный, что вдоль укрощенной реки могут быть и будут созданы многонаселенные фабричные городки. Одна беда. Испокон века в водах и в джунглях Амазонки бесследно исчезали все мечты вместе с мечтателями. Вспоминая все погубленное загадочной рекой, рецензент книги «Фордландия» Бен Макентайр пишет:
«После смерти Фридриха Ницше его сестра Элизабет оставила зарастать джунглями свою засиженную тропическими мухами полуголодную Новую Германию и сбежала домой, чтобы в комфорте извращать философские идеи своего брата. Тедди Рузвельт, вернувшись в 1914 году из путешествия, назвал джунгли Амазонки зловещей землей, враждебной человеку. Британский исследователь, полковник Перси Фоссет, искавший в этих джунглях легендарный город древних, пропал там без следа, как и несколько смельчаков, отправившихся ему на выручку. И вокруг Амазонки начал создаваться новый миф, как о мире первобытной дикости, непроницаемом для человека и не допускающем никакой модернизации».
Рассказ Грэндина о Фордландии, о городе на Амазонке, созданном в начале 30-х годов по плану автомобильного магната Генри Форда, вполне укладывается в этот миф. С той только разницей, что эта утопия стоила жизни не самому мечтателю, а сотням жертв его утопической затеи. В 1927 году Форд, самый богатый человек в мире, захотел сэкономить на резине и не покупать ее у европейцев, а завести собственные плантации каучуковых деревьев на Амазонке.
Форд выбрал участок в 1 000 000 гектаров по берегу притока Амазонки в 800 километрах от Атлантики и в 18 часах плавания от ближайшего бразильского городка. Затея Форда была вполне деловой. Город при плантации каучуковых деревьев. Осуществление этой коммерческой затеи должно было выполнять еще и миссию цивилизации в духе идей Форда. Фордландия должна была стать копией любимых Фордом чистеньких и комфортабельных городков Мидвеста, вроде Дирборна, где располагался штаб его автомобильной индустрии. В джунглях Амазонки должен был вырасти город с современной канализацией, с больницами, школами, с теннисными кортами и гольф-клубом. В городе должны были отсутствовать бары и присутствовать сады и танцплощадки. Словом, Фордландия должна была стать символом фордовского капитализма с высокими зарплатами, с принципами морального усовершенствования и с задачей принести процветание осчастливленной земле.
Но то, что прекрасно выглядело на планах в Дирборне, штат Мичиган, не работало в джунглях Амазонки. Вместо миниатюрного Дирборна там выросло гниющее от влажной жары и кишащее лютыми насекомыми гнездо порока, по духу своему больше похожее на ранние городки Дикого Запада, где властвовал не закон, а сила. Посланные Фордом американские и европейские менеджеры не могли заставить бразильцев работать постоянно. Большинство из них, получив первый заработок, немедленно исчезали, чтобы тут же его потратить. И они знали, что делали, потому что те, кто оставался, вскоре умирали. От укусов ядовитых змей, от малярии, желтой лихорадки и десятков других тропических болезней. В городе был введен сухой закон, но после дня работы в джунглях рабочие тут же разбегались по барам и борделям, которые во множестве выросли за границами городка. Еженедельные танцы сопровождались еженедельной поножовщиной. Венерические заболевания грозили стать эпидемией. А меню в рабочей столовой, составленное из риса, хлеба и консервированных фруктов, довело бразильцев до бунта, во время которого они разнесли не только помещение столовой, но и весь находившийся поблизости транспорт. Но страшнее всего была судьба европейцев и американцев, поставленных Фордом руководить его проектом.
Несколько американцев сошли с ума. Один, например, бросился с лодки в самую середину скопища крокодилов. Главный менеджер проекта, норвежский капитан Эйнар Оксхольм, кончил тем, что сидел на террасе, непрерывно посасывая ром и равнодушно следя за тем, как на его глазах разлагался вверенный ему городок. Ему все же удалось уехать в Штаты, но под Фордландией остались могилы четверых его детей. Жена кого-то из менеджеров одной деталью в письме домой показала зловещую атмосферу Фордландии, написав, что по городку летают жуки с клешнями, как у омаров.
Генри Форд был человеком чрезвычайно сильных чувств. По словам рецензента книги «Фордландия» Бена Макентайра, он был одержим любовью к Томасу Эдисону, к идее культивирования соевых бобов, к антиквариату и к порядку. И он был одержим ненавистью к профсоюзам, к коровам, к Уолл-стриту, к Франклину Рузвельту и к евреям. Форд не любил не только евреев, но и всяких экспертов.
Среди нанятых им талантливых и энергичных людей не было ни одного агронома, ботаника и энтомолога, кто бы знал хоть что-нибудь про каучуковые деревья и их врагов в джунглях. Жуки, лиственные паразиты и тысячи гусениц, чьи огромные коконы опутывали ветви, как паутина, в несколько дней оставляли от деревьев одни голые стволы. История Фордландии – иллюстрация противоречий во всей деятельности Форда. Он был пионером, чьей главной идеей была освободить рабочих от рабского труда с помощью технического прогресса. Но следуя этой идее, он стал отцом-основателем отупляющего конвейерного метода, который свел роль рабочего к роли винтика в машине массового производства.
Ради справедливости надо добавить, что в книге «Фордландия» Грэнди написал и поразительные успехи, достигнутые в городке на Амазонке. Там действительно были аккуратные чистые улицы с красными пожарными гидрантами, аккуратные домики, там был водопровод, канализация, лесопилка, водонапорная башня и обещанные танцплощадки. Но могучие джунгли с некоторой помощью Великой депрессии довольно быстро довели все это до распада. В конце 20-х годов компания Ford Motor вложила в Фордландию 20 миллионов долларов. В 1945 году город был продан бразильскому правительству за 244 тысячи долларов.
Во второй части «Американского часа» после краткого выпуска новостей вы услышите музыкальный альманах Соломона Волкова «Летняя музыка Америки». Роберт Лоуэлл, Элизабет Бишоп. Двойной портрет американских поэтов. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Год, прожитый Россией без Александра Солженицына, обсуждаем с одним из организаторов встречи писателей из эмиграции, правозащитником Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия начала военные учения в Южной Осетии в преддверии годовщины российско-грузинского вооруженного конфликта. Агентство «Интерфакс» цитирует президента республики Эдуарда Кокойты, который назвал учения мероприятиями профилактического характера, нацеленными на обеспечение безопасности. Правозащитники призвали российское руководство изменить условия, в которых работают НПО. Как говорится в документе, направленном президенту России Дмитрию Медведеву, растет число нападений на гражданских активистов. В офисах НПО участились обыски, на правозащитников все чаще оказывают давление. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Луцк Волынской области. Ранее он посетил в городе Ровно Свято-Воскресенский кафедральный собор. В Новгородской области 7 августа объявлен днем траура в связи с гибелью 5 местных милиционеров в Чечне. По результатам социологических исследований, треть жителей России испытывают неприязнь к представителям народов Кавказа. В Финляндии суд города Тампере освободил под подписку о невыезде россиянку Римму Саланен, обвиняемую в попытке похищения своего сына. Президент России Дмитрий Медведев назначил генерал-лейтенанта Андрея Швайченко командующим ракетными войсками стратегического назначения. Он заменит уволившегося Николая Соловцова. На западе Ирака, в провинции Анбар, по меньшей мере 5 человек погибли и 23 были ранены в результате взрыва. В Молдавии Христианско-демократическая народная партия, не прошедшая в парламент, требует полного пересчета голосов на досрочных парламентских выборах.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломона Волкова «Летняя музыка Америки». Роберт Лоуэлл, Элизабет Бишоп. Двойной портрет американских поэтов. Беседа с Владимиром Гандресманом. В этом сугубо летнем августовском выпуске музыкального альманаха мы с Соломоном Волковым рассказываем слушателям «Американского часа» о музыкальных новостях, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, август – месяц отпусков. И сегодня я предлагаю поговорить о музыке на каникулах. Что значит летняя музыка в Америке?
Ну, это огромный бизнес в первую очередь. И замечательно поставлены. И это то, чего мне страстно хотелось бы, чтобы случилось бы и в России тоже. Там, конечно, в России одно главное фундаментальное препятствие на пути к музыке летом. Нет дорог, грубо говоря. То есть нет инфраструктуры. Замечательная инфраструктура, которая опутывает всю вот сельскую Америку, дает возможность всюду абсолютно, в любом самом небольшом селении организовать какой-то летний музыкальный фестиваль, какие-то летние курсы, какую-то летнюю музыкальную школу. Туда можно подъехать, там поселиться, жить с комфортом и заниматься музицированием, получать удовольствие самим и доставлять удовольствие публике.
Но это действительно огромное курортное дело. Например, такой фестиваль, как Танглвуди, туда приезжают люди со всего мира, и это удивительно красивое место. Я знаю, что вы очень любите его, часто там бываете. Но действительно, слушать музыку на природе – это отдельное наслаждение. Вы знаете, однажды я слушал, как играли 20-й концерт Моцарта на вершине горы. Туда вела прекрасная дорога, и там даже был навес. Но, тем не менее, когда разразилась гроза, и гром гремел так, что не слышно было фортепиано, то это придавало божественное звучание Моцарту, и я никогда в жизни не забуду этого концерта.
Правильно, правильно, об этом идет речь. Но я сегодня хочу рассказать о таких гораздо более скромных, чем упомянутый вами фестиваль в Танглвуде, летнюю школу музыкальную при колледже Мальборо в Южном Вермонте. Это называется Marlboro Music, и это фестиваль камерной музыки, одновременно и летние курсы, и место сбора музыкальной интеллигенции. И происходит это дело с 51 года, то есть уже скоро 60 лет. И у руководства этого на сегодняшний день знаменитого в Америке музыкального такого камерного фестиваля для элиты, если угодно, и музыкальной школы для элиты, был пианист, родом из Австро-Венгрии, по имени Рудольф Серкин. Я здесь, в Америке, еще имел удовольствие и счастье слушать его в концертах. Это был очень милый, скромный, застенчивый человек. Про него шутили, что вот когда Рубинштейн выходил на сцену, то все замирали, выходила звезда, а когда выходил на сцену Серкин, то можно было подумать, что это выходит истопник. Он как-то так бочком подбирался к фортепиано, так садился за него скромненько. Но когда он начинал играть, он не проецировал каких-то таких романтических высот, никаких волн на вас не катило. Но это было настолько серьезно, глубоко, интересно, что это вас увлекало вот такой силой интеллектуального убеждения. Причем Серкин учился, это очень интересно, в Вене у самого Арнольда Шенберга, у отца музыкального модернизма 20 века. Поселился он в Америке с 1939 года, возглавил фортепианный факультет Кертис-института в Филадельфии, и вот он стал таким кумиром музыкальных интеллектуалов американских. Серкин как бы превратил вот эти вот летние курсы в Вермонте, музыкальной, в некое подобие той атмосферы, которую он, юноша, испытал в Вене. Это какое-то такое чудо. Кусочек музыкальной Вены в сельской Америке.
Вы знаете, в этом нет ничего такого же странного. Я давно думаю о том, что Америка является настоящей наследницей австро-венгерской культуры. И в этом случае Нью-Йорк, конечно, вторая Вена. То есть то, что перевоплощение австро-венгерской империи произошло в Америке, вполне естественно, потому что столько людей переехало, столько ведущих элитарных художников перебралось в Америку. И вот эта вот вермонтская школа Марлборо, это такая игра в бисер. Это замок духа, который не слишком интересуется популярностью. И когда о них слишком много говорят, они чувствуют себя плохо, не так ли?
Да, но вот когда я слушал Серкина, то я действительно ощущал себя как будто в Вене. И особенно это было сильное ощущение, когда вы слушали в исполнении Серкина любимого им Бетховена. А теперь, после смерти Серкина, возглавляет эти курсы два человека. Один из них американский пианист Ричард Гуд, а другим человеком является очень интересная личность. Ее зовут Мицука Учида или Утида. Вам, Саша, как специалисту в делах японских, кажется, и карты в руки. Как мы ее будем называть?
И так, потому что звука, который произносится между «т» и «ч», все равно нету ни в русском, ни в английском языке.
Во всяком случае, у нее тоже очень интересная биография. Она родилась в 1948 году в Токио, но ее отец был назначен послом в Вену. И поэтому она с 12 лет жила в Вене. Там училась. И видите, какая смычка происходит с традициями Серкина. А потом перебралась в Англию. Там она, кстати, не так давно была сделана дамой. Она Дейм Мицука. Так ее теперь торжественно именуют. Но взяла она на себя руководство вот этим фестивалем Мальборо. И она исполняет и вот эту венскую классику, то есть Шуберта и Бетховена, замечательно. Но она также играет и того самого Шенберга, у которого учился Серкин. И Шенберг в ее исполнении звучит очень интересно, очень контрастно и очень эмоционально. Постоянным участником фестиваля Marlboro Music является известный американский пианист и дирижер, и наш соотечественник Игнат Солженицын. Он как раз является специалистом по Шуберту, среди всего прочего. И я хотел бы показать в его исполнении фрагмент сонаты ре-мажорной Шуберта. Он его играет очень интересно, вот в этой вот австро-венгерской традиции, о которой мы с вами говорили. Он его играет в традиции Серкина, то есть глубоко, спокойно и созерцательно. И это очень соответствует всей атмосфере вот этих вот летних курсов, этой летней школы, и является символом этого летнего музицирования в этой прекрасной сельской Америке.
Как всегда, музыкальный альманах завершит блиц-концерт, посвященный в этом году 125-летию нашей Нью-Йоркской оперы.
На сей раз я хотел поговорить о исполнителях из России, которые были активны в деятельности «Метрополитен». И первым вот в этом ряду я хотел бы рассказать о Валерии Гергиеве, замечательном дирижере. Для него специально создали необычный пост – главный приглашенный дирижер. И он в этом качестве пробыл «Метрополитен» где-то лет 10. Ни до него, вот в мое время такого поста не было, ни после него вроде сейчас не собираются создавать его. Но за эти 10 лет Гергиев сделал невозможное. Он русский оперный репертуар сделал его не случайным гостем на сцене Метрополитен оперы, а сделал там его таким полноправным жильцом.
Соломон, значит ли это, что Нью-Йоркская опера отличается в этом смысле от европейских, от других опер мира? Значит ли это, что она более русская, чем другие? И западные оперы.
Я могу только сказать, что до Гергиева она была в значительной степени менее гостеприимна к русскому репертуару, чем очень многие европейские оперные театры. В Европе регулярно русские оперы ставились, в том числе и даже не самые популярные. А в «Метрополитен», когда я приехал сюда, вот за исключением, скажем, Бориса Годунова, иногда уже гораздо реже «Пиковые дамы» и уж совсем редко «Евгения Онегина», практически из русского репертуара ничего не появлялось. А когда пришел Гергиев, то можно было услышать «Игрока» Прокофьева и спектакль, который именно Гергиев сделал как бы репертуарным на сцене «Мет», это «Война и мир» Прокофьева. Вообще, Прокофьев и Римский-Корсаков, вот это два автора Гергиева, которые, как мне представляется, особенно близки его сердцу из отечественной музыки. И вот «Война и мир» в очень такой роскошной постановке Андрея Кончаловского и в великолепном музыкальном исполнении Гергиева стала одним из любимых произведений нью-йоркских оперных меломанов.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Как знают наши постоянные слушатели, поэт американского часа Владимир Гандельсман, время от времени, дождавшись подходящего повода, представляет российским любителям стихов крупных американских поэтов. Сегодня, воспользовавшись публикацией переписки Роберта Лоуэлла и Элизабет Бишоп, я попросил Владимира Гандельсмана познакомить нас поближе с этими прославленными в Америке, но не в России, авторами.
Прошу вас. Есть такой дикий взгляд, что американцы практичные, заурядные, необразованные, скучны. Вы знаете, Саш, даже если бы взгляд сей был верен, то американские поэты, да и прозаики, они никак в прокрустово ложь заурядности, ну, не укладываются. Слишком высок процент, ну, не вполне нормальных, чокнутых, не той ориентации, алкоголиков, самоубийц и так далее, и так далее. Ну, как говорится, мы их любим не только за это. Тем не менее, герои нашей сегодняшней беседы – два замечательных американских поэта, Элизабет Бишоп и Роберт Лоуэлл, они действительно никак не вписываются в обывательские представления.
Давайте их представим, давайте дадим краткую биографическую справку.
Роберт Лоуэлл родился в 1917 году в Бостоне и умер в 1907 в Нью-Йорке. Поэт, драматург и литературный критик, представитель исповедального направления в поэзии. Быть может, самый значительный из американских поэтов второй половины XX века, как охарактеризовала его Американская академия поэтов, подводя итоги XX века.
Элизабет Бишоп родилась в 1911, умерла в 1979 году. Американская поэтесса. Она получила отличное образование, закончив частный Вассар-колледж. Бишоп постоянно переезжала с места на место. Жила во Франции в 1930-х годах, затем в Мексике, во Флориде. В 1951-м уехала в Бразилию, где прожила 16 лет. Позже Бишоп преподавала писательское мастерство в различных университетах США. Последние годы прожила в Бостоне.
Володя, какой бы параллель вы им нашли в нашей поэзии?
Вопрос сложный. Вот так сходу не нахожу я параллели в русской поэзии. Я не знаю. Просто лишь бы сравнить не хочу. Скажу только, что Лоуэлл страстен в своей лирике, почти ожесточен. Ну, скажем, из обычной картины валов, тянущих повозку, разворачивается библейская сцена. Как бубенцы звенят, когда повозка шатается на шинах меж смолою и почернелым льдом, держась дороги от мельницы к укромному трактиру. В путь тронувшись, валы слюнявят кротко, и, пялясь на крыло автомобиля, взбираются на горку тяжелее. Их не касалась женщина, их скорбь, не скорбь земная, так вопил царь Ирод о месте вверх на Иисуса, глядя на Иисусовы поджатые колени, царь глыб немых и царь немых младенцев. Мы Ирода давно опередили, этот год, по счету 45-й, ползет громоздко, обнищав на холм спасения нашего. Что касается Элизабет Бишоп, то ей свойственна мудрая прозрачность. Все ясно в ее стихах. Poetry Review, журнал, опросил когда-то около 20 представителей тогда молодого, а было это лет 20 назад, поколения английских поэтов. Какие три поэтических сборника являются для них самыми влиятельными? И представьте себе, первое место заняла Элизабет Бишоп. Вот ее заправочная станция стихотворения, в котором все не только прозрачно, но и прозаично и ясно. О, Господи, какая грязь на этой заправке! Все промаслено насквозь, в изношенной рваной робе, цвета мазута, человек, отец. Семейная, небось, автозаправка, снуют засаленные сыновья, сплошная грязь, промасленная травка, растет кругом, рабочая семья. Похоже, здесь живут они. Поодаль цементное крыльцо, на нем белес, плетеный гарнитур. О, это мебель, диваны, стулья, на диване пес, ему вольготно. Там, на табурете, какие-то книжонки, на большой салфетке, с крупной вышивкой. О, эти расшитые салфетки! Боже мой, зачем растет бегония космата? Кто тряпку маргаритками когда-то расшил? Кто поливает этот куст водой, бензином, маслом? Что насос автомобилю шепчет? Ишь, прирос! Кто выстроил баллоны эти в ряд? Кто нам с тобою так усердно рад?
Володя, это ваши переводы?
Да, вы знаете, Саша, вот Элизабет Бишоп, мой перевод, я специально перевел для передачи.
Спасибо. Вы очень понятно объяснили. Тем удивительнее, что эта дружба Лоуэлла и Бишоп вообще состоялась. Они такие непохожие. Между тем, журнал «Atlantic Monthly» написал, что публикация переписки двух поэтов, ставшая поводом для нашего сегодняшнего разговора, стала выдающейся эпистолярной книгой. Это пишет критик, один из величайших поэтических разговоров всех времен и народов. На чем была основана дружба этих таких непохожих людей?
Ну, может быть, как раз на несходстве характеров напрашивается такой ответ. Может быть, они таким образом восполняли то, что каждому из них недоставало. Но, скорее всего, это было интеллектуальное родство. Их дружба-любовь была исключительно эпистолярна. Несколько встреч в реальности ничего к этому не добавили, кроме, возможно, разочарования.
Вспоминается подобная же «не встреча Цветаева и Пастернака».
Совершенно верно. Но давайте по порядку и подробнее. Лоуэлл. Высокий, красивый, плодовитый, с регулярными вспышками, обратим внимание, психопатии, вполне чокнутый человек. Он из очень знаменитой аристократической семьи. В его роду два выдающихся поэта, Джеймс Рассел Лоуэлл и Эми Лоуэлл, и эмажинистка. Лоуэлл Роберт получил филологическое образование в Гарварде и в Кеннион колледже в Огайо, после чего занялся преподаванием. Он был пацифистом, отказался служить в армии в годы Второй мировой войны, за что был на короткое время заключен в тюрьму. Впоследствии, в 60-х годах, протестовал против войны во Вьетнаме.
Что только прибавило ему славы.
Да, прославился, кстати, очень интересно. Лоуэлл появился на обложке журнала «Тайм» танцующим с Жаклин Кеннеди. Ну и, конечно, стихи. Роберт Лоуэлл вдохнул жизнь в поэзию Америки в 50-е и 60-е годы, соединив под ее сводом слегка засушенный маньеризм академической поэзии и завывание Битлз. Стихи из его четвертой книги «Постижение жизни», так она называлась, грубоваты, свежи, но в то же время дисциплинированы. Тогда как в реальной жизни Лоуэлла эти качества чередовались. Его психические срывы выражались в том, что он восторгался, например, Гитлером.
Да, такие срывы сочувствия не вызывают. Я помню слова Одена, их приводит Бродский. Что-то вроде «Я не слишком высокого мнения о мужчинах, которые повсюду оставляют за собой дымящийся хвост рыдающих женщин».
Да-да-да. Но жертвы на любовном фронте были. Были. Это известно, и ссора с Оденом из-за этого была у них. Лоуэлл считал, что Оден вмешивается не в свое дело, но Оден вмешивался, то есть осуждал. В конце концов, все это Лоуэлла разрушило. Он умер в 1977 году в возрасте всего лишь 60 лет, в момент расставания с третьей женой и попыткой возвращения ко второй, а умер в нью-йоркском такси. И вот Элизабет Бишоп, которая, как знают все любящие американскую поэзию, была и путеводной звездой, и антиподом Лоуэлла в его нервически напряженной жизни. Ее поэтическая продукция невелика по объему, а у Лоуэлла огромна. В отличие от него, ее поэтические откровения, касающиеся личной жизни, неохотны и косвенны.
Вообще-то переписка Лоуэлла и Бишоп уже опубликовалась в отрывках, не так ли?
Да, но лишь сейчас вышел том, и это позволяет проследить за диалогом, письмо за письмом, в той последовательности, в какой это происходило на самом деле. Интересно, что книга называется «На воздушных путях». А ведь это название знаменитой повести Пастернака. И у Ахматовой есть стихи «Слышатся мне на воздушных путях двух голосов перекличка». В точности про Лоуэлла и Бишоп. Они познакомились в 1947 году в Нью-Йорке. В течение следующих нескольких лет Бишоп держала Лоуэлла с его нервной пылкостью на дистанции. Позже он женился на критике Элизабет Хартвик, а Бишоп стала жить с Лотой Суарес в Бразилии. Бишоп с двойственным чувством изучала экзотический диковатый фон своей жизни и доверительно спрашивала Лоуэлла, мой ли это мир или нет.
Наверное, экзотическая жизнь вне, так сказать, американской поэтической тусовки имела свои преимущества. Но отсутствие Бишоп в Америке и ее не очень-то большая производительность сказалось на недостаточном признании. Она всегда была аутсайдером, да?
Да, отчасти. Но отдать надо должное Лоуэллу. Он в течение многих лет восполнял в письмах этот недобор признания и восхищения ее творчеством своим восхищением, своим признанием. Он помогал, кроме того, получать ей гранты и награды. А потом и преподавательскую работу. Но вот по возвращении Бишоп пыталась по мере сил сдерживать экспериментаторский пыл Лоуэлла. Она мягко отговаривала его публиковать неряшливые переводы из Рембо, например, опасаясь, что он станет легкой добычей критики. А вот в жизненном поведении она стремилась его приземлять.
А он ее?
Лоуэлл никогда не умел примирить в себе железную ограничительную этику пуританизма, с одной стороны, а с другой взрывы чистейшей дикости. Он испытывал маниакальные припадки агрессии во время и после двух встреч с Элизабет. Но прилагал все усилия, чтобы это не распространилось на переписку, где он пытался сохранить мир и покой. Есть свидетельство, что он даже ей предлагал выйти замуж за него. Но все это были нервические совершенно дела, не соответствующие действительности. Однажды, перепугавшись, что он не в норме, Лоуэлл заверял Бишоп в письме, это слишком порывистое и необдуманное письмо, куда более, чем мое состояние. В общем, он боялся, что он срывается. Он знал за собой это. В конце 67-го года, после самоубийства Лоты, подруги Элизабет, она ушла в запой, Бишоп, а будучи в гостях у Лоуэлла в Нью-Йорке, упала и просто сильно расшиблась.
Судя по всему, для обоих было лучше ограничиться письменным общением, тем более, что оно было столь плодотворным, как мы
видим. Абсолютно. В большинстве писем нет никаких подводных течений. В основном вежливые и такие надземные приветствия и призывания. Она его называет милый, он ее дорогой малыш. На самом деле три десятилетия рыцарской любви эпистолярной. Внимательный читатель этой переписки, возможно, будет удивлен, обнаружив, что бережно поддерживаемый внутренний огонь Бишоп обладает даже большим жаром, чем неистовое пламя Лоуэлла. Вообще, дружба, в отличие от любви, предполагает расстояние. И не зря есть такое выражение «на благородном расстоянии». Переписка Роберта Лоуэлла и Элизабет Бишоп тому превосходный пример.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your house deep in the desert. Are you living for nothing now? Hope you're keeping some kind of record.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Соломон Волков и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов и реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00, 5:00 и 10:00 во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».